вечер. Вот сегодня я утром услышал в начале проповеди такое высказывание, я подумал его вставить тоже в начале своей проповеди. Сегодня мы будем рассматривать очень важную тему. И вот если бы меня спросили, вот если бы ты завтра, ну сказали бы мне так, вот представь, ты завтра умрешь, а сегодня тебе говорить проповедь. Да, какую бы ты тему выбрал? Ну первое, я бы спросил, для кого говорить проповедь? То есть в зависимости от того, кто будет слушать, была бы, естественно, если эти люди не знающие Бога, то им надо было бы, да, указать на того, кто пришел, чтобы спасти их. Для знающих Бога есть другая тема. И вот я решил сегодня вот сказать вот эту самую важную тему. Она называется «Любовь».
Для знающих Бога?
Да, для знающих Бога. Но я не собираюсь умирать завтра. Я надеюсь продолжить эту тему, но тема очень серьезная. Первое, что нам надо вообще понять, что такое любовь, о которой мы будем сегодня говорить. Потому что мир, в котором мы живем, употребляет это слово совершенно, да, вот бывает оно само в себе противоположно. Ну давайте, к примеру, возьмем такое вот: «Я люблю рыбу». Вот вы слышите это высказывание, как вы его понимаете?
Люблю кушать.
Я люблю рыбу, да. Ну, значит, я люблю или жареную рыбу, ну, скорее всего, какую-то хорошо приготовленную. То есть это значит, что я люблю вкус рыбы в своем рту. Если я говорю то же самое, я люблю рыбок, что это значит? Да. Посмотрите, одно и то же слово, да? Значит, в первом случае я должен эту рыбу убить, приготовить ее, съесть. Во втором случае я этих рыбок, я их покупаю, я изучаю, как они живут, какой им корм нужен, какой режим. В общем, я начинаю о них заботиться. Употребляется одно и то же слово. Ну, можно приводить тысячи и тысячи примеров, совершенно, то есть я люблю маму, люблю вот этого плюшевого мишку, люблю кока-колу и люблю посещать уроки там такого-то учителя. То есть вот это слово употребляется как твое желание, как твое нежелание, как твоя нелюбовь, как твоя... И вообще мы запутаны, и когда мы уже слышим слово «любовь», мы не понимаем вообще, о чем идет речь. И когда мы читаем в Библии «любовь», о любви, да, вот мы не представляем, что это значит. Что это вообще значит. И поэтому вначале хочется, чтобы мы отделили любовь от любви. Ну, может, это так странно звучит, чтобы мы любовь Божью, любовь, которую Бог хочет видеть в нас, которая проявляется в нас через наши дела, чтобы мы отличили от тех греховных плотских желаний, которые тоже называются тем же самым словом «любовь». И давайте поймем. То есть Библия много говорит о любви, но мы не будем читать все места, их очень много, нам не хватит времени. Давайте поймем, о чем вообще сегодня идет речь. О чем идет речь и почему эта тема очень важна. Потому что любовь является тем самым основанием, имея которое, мы вообще способны правильно воспринимать Слово Божье, жить по заповедям Божьим и вообще из себя чего-то представлять. Естественно, без твердого основания, которым является Иисус Христос, мы не поймем ничего. И нам не будет никакой пользы от того, что мы будем совершать какие-то действия, которые называются любовью, на наше усмотрение. Но давайте прочитаем. Апостол Павел пишет в первом послании к Коринфянам, 3 глава и 11 стих. Первое послание к Коринфянам, 3 глава и 11 стих. «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». Павел указывает на того, кто является основанием вообще всякого правильного учения и всякого правильного дела – Иисус Христос. Если мы не знаем Иисуса Христа, если Он не является нашим Спасителем, мы не сможем любить, мы не сможем исполнить Его заповеди, мы не сможем исполнить Его волю. И давайте откроем это же послание, 13 главу. Это ключевой стих для нашей проповеди, чтобы понять, почему это так важно. И я прочитаю, ну, мне хочется всю главу прочитать, но я вот выделю второй стих. «Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто». Вот это последнее слово «ничто», оно дает определение тому, кем мы являемся, если мы не имеем любви. Ну, если взять первый, второй, третий стих, он объясняет, чтобы все, что бы мы ни делали, если мы любви не имеем, то нам нету никакой пользы от всех наших дел. Вопрос, любим ли мы так, как того ожидает от нас Бог? Имеем ли мы эту любовь? Если да, как, что это такое? Как она проявляется? Если нет, то нам надо ее просить. И будет дано. Давайте откроем теперь послание Иоанна. Я, когда изучал эту тему, я посмотрел, вообще в Евангелии, в Библии много пишется о любви, но больше всего о любви пишет апостол Иоанн. Вот его Евангелие и послание, вот первое послание Иоанна к церквям, да, оно так и называется, Евангелие любви и послание любви. У нас даже были темы на субботней школе, мы прям так и назывались, послание любви, где мы изучали это послание. Но знаете, одно дело говорить о любви. Мы много читали, вот даже я не успел начать, уже сказали, Бог есть любовь. А вообще, знаете, когда понимаешь, что такое любовь, когда ее имеешь, тогда эти слова, они звучат совершенно по-другому. Они звучат совершенно в ином свете. И вот я когда смотрел, в Евангелиях вообще о любви говорится, ну, мало. Но в Евангелии от Иоанна, вот оно все, вот особенно начиная с 13 главы, все пронизано вот любовью Христа. Любовью, которую Он хочет нам дать и которую Он желает нам дать. Ну, давайте начнем 13 глава и прочитаем 34 стих. Евангелие от Иоанна, 13 глава, 34 стих. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга». Еще раз прочитаю. 13 глава, 34 стих. Это слова Иисуса. Слушайте внимательно. Первое слово. Заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Скажите, если эта заповедь, ее необходимо соблюдать? Да. Как? Да. Да, как соблюсти заповедь «любите друг друга»? Вот скажите, как? Это заповедь. Вот как я должен любить человека? Вот знаете...
Как самого себя?
Да, он учил. Возлюби Бог еще в Израиле. Давайте откроем. Это не новая заповедь, это заповедь древняя. Ну давайте откроем Левит, книгу Левит, 19 главу и прочитаем 18 стих. Так, книга Левит, 18 глава. Девятнадцатый стих. Девятнадцатая глава, 18 стих. «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь». Люби ближнего твоего, как самого себя. Иисус пришел и показал, как нужно любить ближнего. Давайте снова откроем Евангелие от Иоанна. Давайте не будем его закрывать, как раз вот в этом месте, где оно открыто, там очень много говорится о любви. Иисус дал заповедь «люби ближнего своего». Он показал, как это любовь в жизни. И знаете, вот я, когда вообще коснулся вопроса любви в своей жизни, я понял, что я вот не знаю, как это делается. Я не хочу говорить за всех, я говорю свой опыт. Я когда эту проповедь готовил, я не хотел просто рассказать какую-то теорию, вот что надо любить. Я хотел рассказать свой опыт. Свой опыт. Вы в конце поймете, что это за опыт был. Поэтому я понимаю то, о чем я сегодня говорю, то, насколько это важно. Может, моих человеческих слов вот не хватает, чтобы выразить то, что мне открывает Бог, то, что происходит в моем сердце, и то, что Он дает. Когда мы просим у Бога этой небесной любви, она в оригинале звучит как агапе. Агапе – это вот та самая любовь Божья, вечная любовь, которая никогда не приходит, которая является тем даром Божьим, который человек, рожденный свыше, получает от Бога. Он не может иметь этой любви в самом в себе. Мы рождены от плоти. По своей природе, от рождения мы плотские. И даже то, что мы вот учимся, да, с детства, вот, это человеческая любовь. Но даже эта слабая человеческая любовь, любовь матери к своему ребенку, это и есть не что иное, как выражение Божьей любви к ребенку, выраженной через его мать. Потому что любовь, любая любовь по своей природе, она исходит от Бога, потому что Бог есть любовь. Он даже в этом мире, даже в этом греховном состоянии, Он не оставил нас просто покинутыми, чтобы мы были вот законченными эгоистами, только думали об удовлетворении своих вот таких плотских потребностей. Нет. Он все равно дал этот дар, но он очень слабо выражен. И мы, люди, порой путаем, и часто пример наших родителей, как вот, когда они еще в детстве там, нам представляют Бога, бывают неудачные, или совсем неудачные, или отрицательные, когда вот, да, есть люди, которые вот, помня жестокость своих родителей, они не могут понять, как их Бог любит, как их Небесный Отец любит, когда они вспоминают своего земного отца в виде какого-то тирана. Но Бог позаботился о том, чтобы люди имели. И все же Он дает этот дар. Посмотрите, Христос сказал, заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Слышите ли вы в этом утверждение обетования? Слышите ли вы? обетование. Да. Как я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга. Друг друга. Первое — это повеление. Второе — это обещание. Вот слушайте внимательно. Иисус обещает, что Он наделит своих учеников той самой любовью. Давайте читаем дальше. 35 стих. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». В первую очередь Бог хочет, чтобы Его дети, то есть братья, 13 глава, 35 стих. «Потому узнаю, что все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Это не просто улыбки и дружеские рукопожатия, это больше. Это видно. Это не просто доброе утро и до свидания. Любовь, она выражается невидимо, но через видимые, как его, действия. Да? Порой люди даже могут не замечать, но мир ясно видит разницу между нами и между миром. Ну, он видит то, что эти люди совершенно другие. И порой мы настолько привыкаем общаться вот друг с другом, что для нас это становится нормой, что мы даже не видим, а что особенного мы делаем. Но люди, которые не знают Христа, они очень ясно видят. Ясно видят, что происходит в отношениях. Они очень ясно видят, когда этой любви нету. Тогда они называют детей Божьих лицемерами. И по сути они правы. Мир ожидает любовь Божию, явленную в нашем характере, в наших взаимоотношениях, потому что Христос дал эту заповедь. И Он ожидает того, чтобы мы ее исполняли. Иоанн, когда писал Евангелие это, он особо уделил место. Я вот принес книжку, называется «Библейский словарь». Я не хочу вам всю эту книгу читать, но я вот прочитал про Иоанна. Там интересно, вот его биография описывается. Я вот хочу выдержку. Так. То есть после ссылки на остров Патмос Иоанн был переехал в Эфес, где он также написал свои послания для подкрепления детей. Во время царствования императора Нерона он возвратился в Эфес, где и умер в глубокой старости, и царствование императора Траяна около 100 года по Рождества Христова. Иероним рассказывает про Иоанна, что тот в своей старости не мог много говорить, но постоянно повторял одни и те же слова. «Возлюбленные, дети, любите друг друга». Когда спрашивали его, почему он так часто повторяет это, он отвечал: «Потому что это заповедь Господа, и если она исполняется, то и достаточно». Что можно добавить к тому, что Иоанн написал, то, что он сказал? Я очень давно читал эту фразу. Сегодня я ее нашел, чтобы вот прочитать вам. Я ее лет 10 назад читал. И мне вот высказывание Иоанна, оно очень помогло, когда я искал эту любовь. Потому что я понимал, что это что-то важное, что мне лично нужно в моей жизни. И я просил у Бога, и Бог дал мне этот дар. Он дал этот дар, но я скажу, он не проявляется, что вот все, я вас люблю. Да, я принял решение развивать эту любовь. Я верю в то, что Христос ответил на мою молитву об этом даре. Я верю, что Он мне дал этот дар. Я вижу, как эта любовь проявляется. Я вижу суть, я понимаю суть, я вижу Писание, я не хочу говорить я, просто я рассказываю свой опыт, потому что если это возможно мне, возможно и вам. Может, кто-то переживает то же самое, тогда он меня прекрасно понимает, о чем вообще идет речь. И почему эта тема очень важна? Потому что без любви я ничто. Да, есть можно сразу встречные вопросы. Что-то я не вижу в тебе этой любви. Я скажу, так же, какие, ну покажи мне свою любовь. Но поймите меня правильно, я не хвастаюсь, но я говорю то, что Слово Божие, оно действует, оно как действует в моей жизни. Да, если вы скажете, Христос не ответил на эту молитву, ну спрашивается, а для чего я вообще верую? Если ту самую любовь, которая мне больше всего сейчас нужна, я не получил, то для чего я вообще верую? Как я могу представить Бога без любви? Ну как я могу любить, если этот дар я не получил? Я согласен, что я человек, имею свои человеческие ошибки какие-то. Могу падать, могу делать что-то не так, могу говорить что-то не так. Даже сейчас я вот говорю, я не знаю, правильно я говорю или нет, должен я это говорить, но я пробую. Потому что надо как-то учиться выражать то, что происходит в твоей жизни. Тем более, это самое благоприятное время. И когда Бог дает эту любовь, и ты учишься, как она проявляется. Но, я сразу говорю, когда Он наделяет любовью, Он посылает и испытания в твою жизнь. Испытания, вы можете быть частью того испытания. То есть, или в принятии той любви, которая может проявляться, которая будет проявляться по отношению к вам, ну, то есть, или в желании что-то помочь. Например, я помогаю, вы принимаете, мы общаемся, в результате этого, да, происходит какой-то более близкий контакт, и мы уже лучше узнаем друг друга, и я свою любовь выражаю в этой помощи, в каком-то, в общении или в чем-то другом. Я учусь этому. Да. Или наоборот, отвергнуть. Если мы отвергаем любовь от своих братьев и сестер, мы никогда ее не увидим. Почему? Тот же самый пример можно привести по отношению Христа в общении с фарисеями. Любил ли он этих людей? Да. Он пришел их спасти. Он умер за них. Он, когда висел на кресте, он молился: «Господи, прости их, ибо не ведают, что делают». Они слышали это рядом, они стояли и смеялись. Скажите, увидели они его любовь? Нет. Они видели в нем соперника, видели в нем вот Вельзевула, кого еще там, бесов в нем видели. Да, тот же самый дух, он царствует и в среде детей Божьих. Поэтому если вы попросите Бога, верьте, что вы получили. И обязательно придут испытания, потому что когда испытание, когда любовь испытывается, она укрепляется в нас, во мне. Когда приходят испытания, потому что я должен понять, люблю я на самом деле, если меня любят люди, я их люблю, да, любовь растет, она развивается, она становится больше, я понимаю, что я их люблю, я хочу еще больше любить. Но люблю ли я их по-настоящему, я могу узнать только тогда, когда начинаются проблемы, когда начинаются испытания, когда вдруг тот человек, которого я люблю, вдруг озлобляется на меня, или я узнаю, что он где-то за спиной, да, вот это клевету распространяет, ну, сплетни про меня. Бог обязательно покажет. Меня это не разочарует. Этот человек может прямо в лицо сказать: да, вот ты меня раздражаешь. Вот мне не нравится, вот как ты выглядишь или что-то. Все что угодно. А может наоборот. Человек видит, да, что у тебя к нему стабильное, правильное отношение. И он начинает понимать свое несовершенное, свое несовершенство, и начинает тоже искать тот же самый путь. И когда ты понимаешь, что такое любовь, когда ты ее имеешь, ты можешь помочь другому ее получить. И никак не раньше, потому что, я еще раз повторяю, наше человеческое естество, оно любит только когда мы любим. Когда нас любят, мы тоже в ответ любим. Когда нас предают, все, эта любовь кончается, негодование. Особенно, да, дух пророчества так написал, все, ты мне враг, вот Библия пишет, ты мытарь, грешник, вот я и с тобой буду как с мытарем, с грешником относиться. Так она и пишет, что вы любите его, как любите мытаря, который пришел только к вам. Любовь учит любить. И вот как сказали, Бог есть любовь. Это те же слова Иоанна, которые написал в своем первом послании, 4 глава. Он написал, Бог есть любовь. Значит, без Бога мы не можем любить. Вот эта природа Бога, она проявляется в нас через ту самую любовь, которой Он нас учит. И когда мы читаем вот 1 Коринфянам 13 глава, где описывается, если я делаю то-то, то-то, а любви не имею, то я ничто. Давайте попробуем слово «любовь» заменить на слово «Иисус». По сути, смысл не меняется. Но мы понимаем вообще, о чем идет речь. Потому что все это взаимосвязано. И любовь – это не просто какое-то чувство. Я помню, раньше участвовал в форумах, а вот в интернете, где там, ну, какие-то темы обсуждались. И вот тема «Что такое любовь?» Ой, чего туда только не пишут. Одни – это чувство, другие – это принцип. Третье – все, что вот газета «Бильд» выходит, «Бильдцайтунг», я ее не читаю, но там в конце либо «Ист», и там сидят два голеньких человечка, и там они что-то подписывают свое. В каждой газете. Ну, то есть, вот это мирское понимание любви, а Бог дает истинное понимание любви. И любовь Божья открывается на кресте. На кресте. Та жертва, которую принес Христос, Он отдал все. Бог отдал в Иисусе Христе все самое дорогое, что у Него было. Иисус Христос отдал все, что Он вообще имел. Он отдал свою жизнь. Не просто жизнь, а свою вечную жизнь отдал за нас. За нас. Он умер той самой смертью, которую мы должны умереть, как грешники. Он открыл эту любовь, и Он ожидает ее видеть в нас. И перед смертью, я вот обратил внимание, что Он стал, вот особое учение о любви говорить в последние часы своей жизни. Когда Иуда ушел с вечери предавать его, ушел за людьми, которые придут схватить его, тогда он начал учить о любви. Тогда ученики были больше всего расположены вообще что-то слушать. И посмотрите, вот начиная с 13 главы мы читаем и по 17 главу, он постоянно возвращается к этой же самой теме. Давайте прочитаем дальше. Иоанна 13 глава мы прочитали, давайте тут же прочитаем 15 глава и 12 стих. «Сия заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас». 15 глава, 12 стих, Евангелие от Иоанна. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Иисус еще глубже открывает значение, что эта любовь – это не просто чувство, это принцип, это жертва, это то, что должно, то, что происходит в любящем сердце. Он готов отдать все, Он готов отдать свою жизнь ради счастья своего брата или своей сестры. Да. Снова Он повторяет, 17 стих. «Сие заповедую вам, да любите друг друга». Снова он повторяет, посмотрите, он повторяет, повторяет. И потом в молитве давайте прочитаем 17 главу и последний стих, 26 стих. В молитве Иисуса. «Я открыл им имя Твое и открою, да любовь, которую Ты возлюбил меня, в них будет, и я в них». Ответил ли 26-й? И я открыл им имя Твое, и открою, да любовь, которую Ты возлюбил меня, в них будет, и я в них. Смотрите, любовь в них, и я в них. Нельзя разделить, нельзя любить без Христа, и нельзя иметь Христа и не иметь любви. Эти две, я не знаю, как назвать, Христос и любовь, они нераздельны. Они пребывают в нас. Я не говорю, что мы не любим, что вы не любите. Я не говорю этого. Я говорю, что этому нужно учиться. А как? Первое, попросить у Бога. Осознать, что мы вообще хотим. Не той мирской любви, которая любит, когда мне хорошо, но когда начинаются трудности, она кончается. Нет. А той самой любви, о которой пишет апостол Павел в первом послании к Коринфянам, давайте прочитаем 8 стих, чтобы я еще раз говорю, мне хочется все прочитать, но я выделяю 1 Коринфянам, 13 глава, 8 стих, первое предложение. Любовь никогда не перестает. Любовь, 13 глава, 8 стих. Любовь никогда не перестает. Это тот самый принцип, та самая любовь, которая никогда не закончится. Ни при каких условиях, ни при каких обстоятельствах. Я могу рассказывать, как Бог испытывает меня, как Он учит меня. И уже несколько лет учит. Я скажу, у него получается этот процесс обучения. Я вижу, как это помогает и мне лучше понимать Евангелие, лучше понимать волю Божию, больше уже зависеть от Христа, иметь вот эту зависимость от Его силы. Я вижу, как это проявляется по отношению к людям. Я вижу, что это чувство или принцип, он не проходит. Даже когда начинаются трудности, даже когда проблемы, даже когда я не заслуживаю того отношения, которое я вижу по отношению к себе, эта любовь, она остается. Я не знаю, как ее назвать, чувство это или принцип, но она есть. Она внутри меня. Он показывает, что обида – это грех. Обида – это грех, от которого мы должны избавляться. Но любовь, она покрывает все наши обиды. Порою проблемы во взаимоотношениях между братьями и сестрами может элементарно создавать отсутствие информации о человеке. Мы видим друг друга только вот в субботу, да, на собрании. Все, мы ничего друг о друге не знаем. Единственное, как вот источник информации, это вот или разговоры о других, о их проблемах, или сплетни. Да, вот, ну скажем честно, давайте признаемся, есть такое. Есть. Да, и вот это второе, сплетни, они делают столько зла, в первую очередь в жизни тех, кто их несет, а потом они делают столько трудностей в жизни тех, о ком они говорятся, и потом человек, он, не зная вообще ничего, никого, приходит и видит к нему негативное отношение. Вопрос, почему? А потом он узнает, что потому что о нем кто-то чего-то говорит. Я это переживал в своей жизни неоднократно, и я признаю, что я сам участвовал даже порою в подобных, но Господь в свое время мне показал, это грех, этого не делать, эти разговоры прекращать, или хвалить брата, или лучше всего молиться за него, за брата или сестру. Слышишь, он живет не так, все, давайте помолимся за него, чтобы Господь его благословил. Это самое лучшее, что можно сделать в подобных ситуациях. Так вот, отсутствие информации, да, а присутствие негативной информации, оно разрушает наши взаимоотношения. А Христос дал нам заповедь. Любите друг друга. Первое, как нам исполнить эту заповедь? Попросить. Когда мы просим, давайте, он нам дал еще обетование, в 14 главе прочитаем. 6 стих. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 26 стих. «Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Вот это выражение «научит вас всему». Скажите, научит ли Дух Святой нас любить Божьей любовью, которую мы получим в ответ на свою молитву? Научит Он нас?
Да.
Обязательно.
Это Евангелие от Иоанна, 14, какой стих?
26 стих. Дух Святой научит нас любить. Это не человек. Я не учитель любви. Я могу только рассказать, что происходит в моей жизни, поделиться. И то я делюсь, мне страшно говорить, а вдруг я не так выражаюсь, потому что по-человечески невозможно рассказать то, что происходит в моем сердце, то, что Бог делает в моей жизни. Я не буду вам рассказывать те проблемы, которые Он посылает, допускает в моей жизни, чтобы утвердить меня в этом, научить меня любить по-настоящему. Потому что это моя личная жизнь. Но я обещаю вам, что у каждого из вас будут проблемы. Обязательно будут. Будут такие трудности, что вы будете плакать и молиться: «Господи, неужели нужно вот такие испытания, чтобы научиться любить? Да я ненавижу этого человека». Да, пусть эти слова будут только между вами и между Богом, но не в лицо тому человеку, которому вы, может быть, испытываете эту неприязнь. А Бог скажет: «А я научу тебя его любить, как я его люблю». Скажите, Бог любит того, кого вы ненавидите? Любит. Кто бы он ни был, пусть он вообще не знает Бога. Бог его тоже любит. Почему он делает зло? Потому что он обманут. Потому что он обманут. Он обманутый человек. Сатана закрыл от него любовь Божью. Он послал ему столько информации. Вот сейчас мы слушаем, да, вы чувствуете присутствие Святого Духа, как мы молились, да? Ну, не чувствуем, но мы верим, что Он есть. Посмотрите, мы выйдем отсюда, на нас обрушится информация, чтобы заглушить то, что мы сегодня услышали. Когда мы придем домой, там землетрясение, там катастрофа, там еще, все что угодно, только бы заглушить вот это важное, что сегодня было сказано, любовь, имели эту любовь. Чтобы мы задали Богу вопрос: «Господь, имею ли я ту самую любовь, с которой я кто-то в Твоих глазах, с которой я встану на весы и буду найден не легким, а тем, кто вообще достоин вечной жизни?» Ту самую любовь. И поэтому сатана, он как? Допускает, чтобы мы это говорили, но он тут же применяет свой океан, свои бури информации, чтобы только заглушить этот тихий голос Святого Духа, который говорит: «Придите ко мне, пейте воду жизни, пейте ее даром, получайте, Бог желает дать». Он учит: «Я хочу, чтобы вы любили друг друга, я прошу вас, любите». Посмотрите, как родители, которые имеют несколько детей, когда дети любят друг друга, счастливы родители? Очень счастливый, умный, мудрый родитель, он в первую очередь учит детей, братьев, сестер, да, любить друг друга, уважать друг друга, делиться друг с другом и вообще почитать как-то, ну, вот этим правильным взаимоотношениям. И когда это в семье есть, то семья счастлива, и все видят эту семью. Она со стороны видна за километр, ну, скажем так. Потому что там порядок, там любовь, там гармония, там уважение, там авторитет, там каждый знает свое место. То же самое Бог ожидает и от нас. Он желает этого даже больше, чем мы. Почему? Потому что мы будем счастливы. Потому что когда мы любим друг друга, мы будем счастливы. Мы не будем страдать от того, что меня вот брат или сестра любит. Я не буду прятаться в угол, я буду искать общение с этим братом или сестрой, я буду видеть и бежать к нему просто, чтобы поприветствовать, чтобы увидеть вот эти глаза полные любви и счастья к тебе, и чтобы дать ему ту же самую любовь. Мы не прячемся от тех, кто нас любит. и те, кого мы любим, мы ищем общение с ним, мы ищем встречи с ним, мы находим для них время. И честно признаться, да, мы не соблюдаем эту заповедь, как ее хочет Христос. Почему? Потому что очень много других дел, которые нам надо успеть переделать, которые нам надо закончить, завершить, чтобы потом нашим детям чего-то после нас осталось. Это обман. Это обман, это иллюзия, это миф, за которым мы гоняемся. Да. И знаете, как тяжело в такой ситуации любить, как тяжело принимать любовь. Да. Вы не увидите моей любви, пока вы не начнете ею пользоваться. Вы не увидите ничью любовь, пока вы не станете ее востребовать. Очень легко сказать вот здесь, я не буду этого говорить, я вас всех люблю. Это очень легко сказать. Вы знаете, чтобы любить одного единственного человека, нужно, по крайней мере, принять решение. Полюбить его. Свое личное решение. Я принимаю решение любить этого человека. Я в своей жизни принял много таких решений по отношению к определенным людям. Я желаю, чтобы это ко всем, но знаете, это решение несет обязательство с моей стороны поступать согласно этого решения по отношению к ним. Я учусь этому. Я обещаю вам, что все вы будете теми самыми людьми. Вы есть уже все те самые люди, да, но просто я вот для себя еще не принял этого решения, потому что вас много, а я один. Но Господь призывает и вас, да, принять это. Принять. И знаете, как приятно слышать слова любви, исходящей от любящего сердца. Не любви, что вот ты мне помог, как я тебя люблю, брат. А любви, что, брат, я тебя люблю, потому что Христос научил меня любить. И ты тот дорогой человек, который... Ее не надо доказывать. Ее не надо. Вот я скажу честно, вот мне очень помогло слово одних вот верующих людей, которые вот просто вот так сказали от чистого сердца. Я сердцем слушал, я вот услышал. Они сказали: Андрей, мы тебя любим. Это было сказано так между дел, но я услышал. Я понял, что они не врут. Я задумался тогда, что эти люди помогли мне еще глубже осознать вообще смысл этой любви. Я задумался, я ответил им. Они даже не представляют. И знаете, вот это как взаимо, вот они мне помогли, я им помог. И моим ответом я им помог меня полюбить. То есть, может, они в порыве чувств это сказали, но я слушал сердцем. Мне понравилось это. Я принял это, я наслаждался этим. Я ответил им. Они были удивлены, и для них что-то открылось. Потом я дальше стал другим людям рассказывать, что, ну, вот об этом опыте, смотрю, и в их жизни это действует. Любовь, она ее не спрячешь. Она или есть, или ее нету. Ее невозможно вот как-то вот ложно представить. Невозможно. Да. Возможно обмануть человека, когда ты не имеешь любви и называешь свои действия любовью. Да, тогда люди могут ошибиться, сказать, это та самая любовь. Но истинная любовь, она не ошибается. Мы, люди, да, можем совершать ошибки, можем. Даже я сам вот сейчас говорю вам эти слова, я принимаю решение вот для себя. И я не просто вот принимаю решение, я очень серьезно отношусь к тому, что я говорю, то, что я обещаю, а потом в молитве прошу Бога: Господь, ты слышал, о чем шла речь, какие были даны обещания, какие были приняты решения. Я прошу тебя, поставь печать на этом решении, которое я принял в своем сердце, и помоги мне исполнить его в жизни, даже если я ошибаюсь, потому что сам по себе я не знаю, как мне это сделать, как мне так поступать. Но я знаю, что ты этого хочешь, это соответствует твоей воле. И я верю, что ты содействуешь. Он мой учитель. Скажите, он заинтересован, чтобы поставить свою печать на правильном решении? Заинтересован. Больше, чем я. Потому что он умер за меня. Он умер, чтобы я жил. И эта жизнь началась вот здесь, на этой грешной земле. Здесь мы, братья и сестры, которые будем всю вечность. Мы будем совершенно другие. Нам будет стыдно за вот то утерянное время, которое мы тратили на пустое. А вот это временное, мирское. Я не хочу никого винить, я сам такой. Я знаю, как вот эти дела, суета, они засасывают. Поэтому я говорю, вы согласны, что если бы я завтра умер, то мои бы слова, которые я сказал сегодня, они бы имели бы свое влияние. Да, когда начинаешь об этом говорить, ты не знаешь, как это говорить, как сказать. Но когда смысл начинает доходить, Бог дополнит все, что я недосказал. Я закончу сейчас эту проповедь. Я буду думать, о, почему я этот стих не прочитал, почему я это забыл сказать. А вот надо было бы еще это. Я не переживаю за это. Дух Святой, Он дополнит все то невысказанное. Когда вы начнете искать, Он откроет вам больше, чем я вам сказал, чем Он открыл мне. Потому что это Его задача научить нас всему, чему нас учил Иисус. Вписать в наше сердце этот закон любви, это Его задача, это Его действие. Я этого не сделаю, я могу только указать, вот Он Христос, Он ваш Спаситель, Он ваш Учитель, Он вас научит. Я могу поделиться, как Он меня учит, но мой несовершенный язык не способен передать то, что Он делает в моей жизни. Я не буду рассказывать о всех тех испытаниях, которые Он допускает в моей жизни. Но я говорю, что это есть, это будет и это действует. И знаете, как Он сказал, в любви нет страха. Когда любишь, ты не боишься. Ты не боишься, что тебя отвергнут, ты не боишься, что да, тебя предадут, что тебя не примут. Ты не боишься этого мира, ты не боишься вот этого будущего. Потому что ты дитя Божие, и Бог позаботится о нас. Наступает время, мы слышали, время скорби. Так как нам его пережить? Как вот убежать? Вот есть такой призыв. Убегайте в деревни, вселитесь в селах. Как я хочу это сделать? Но я вижу, что в моей ситуации сейчас... У меня просто нету денег на переезд. И куда? И вообще вот все вот так. И знаете, возникает такая паника. Что делать? Что делать? Вот Господь, как мне исполнить? Все что угодно. Я слышу пророчество, которое исполняется вот сейчас. Вот. Я знаю, что скоро и до нас дойдут все эти катастрофы. Мы тоже станем свидетелями проявления Божьих судов и в нашей местности. Скоро настанет время скорби. Скоро исполнятся все те обетования, которые должны исполниться перед пришествием Христа. И как мне быть готовым к этому всему? Есть ответ. Если я имею эту любовь, если я имею личные взаимоотношения с Богом, Он покажет, что мне делать в конкретное время. Если я каждый день готовлюсь и каждый день посвящаю себя Ему, Он не оставит меня нигде. Да, я согласен, у кого есть дети, и кто живет вот в таких крупных городах, тем тяжело их воспитывать, потому что ребенок замкнут, ему нужно движение, развитие. Но когда мы с Богом решаем этот вопрос, открываем эти нужды Богу, Он открывает нам и пути, Он дает нам мудрости, как поступать, что делать. Очень много страхов в последнее время. Мы слышим тут и там, появляются всякие группировки, всякие вот исследования, исследователи Библии, которые пугают нас этими пророчествами, которые показывают: посмотри, брат, вот тут написано так, ты не живешь так, ты погибнешь, что? А ты смотришь, да я вроде стараюсь изо всех сил, мне страшно, и так ты еще меня пугаешь. Что мне делать? Что мне делать? Любовь, она изгоняет страх. Когда ты любишь Бога, когда ты любишь ближнего, ты понимаешь, ты исполняешь эту заповедь, ты понимаешь, ты пребываешь в любви Божией. А Бог обещал, что Он не оставит ни одного этого человека на погибель. Он отдаст всю эту страну ради одного. Весь этот народ, который тебя окружает, нечестивый, Он уничтожит, чтобы тебя одного спасти. Он призовет целую армию. Да, Он, если надо, пошлет все небо для того, чтобы защитить вот тебя, одного единственного, который доверил Ему свою жизнь. Поэтому вот что важно. Наши личные взаимоотношения с Богом и те уроки, которые Он нам открывает. Я не хочу только узкого, да, но я хочу, чтобы вы поняли, что любовь, вера в Иисуса Христа и любовь, она является основанием для вообще, для всего остального понимания Библии. Потому что, как написано, если я знаю все пророчества и всю веру, что могу и горы переставлять, а любви не имею, то я ничто. Ничто. Дальше давайте прочитаем третий стих. Это первое послание Коринфянам. Первое послание Коринфянам, третий стих. Тринадцатая глава. «Если я раздам все имение мое, я дам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». Я хочу к этим словам добавить еще слова Иисуса Христа, который сказал знаменитое такое определение. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Он тоже говорит о пользе. Павел говорит о пользе. Какая мне польза, если я имею? Я хочу немножко так, ну, расширить смысл. Какая польза, если я приобрету для Христа весь мир, а своей душе поврежу? Какая мне польза от этого? Будет мне от этого польза?
Нет.
Если я не имею любви, но приобретаю... Ну, первое, без любви невозможно открыть правильно Евангелие. Невозможно. Она должна проявляться. Мы, по крайней мере, сами должны видеть ее проявление в нас. И мы увидим. Мы обязательно увидим. И мы поймем, что это не наше, не человеческое. Мы так не можем. Но Бог может. Он это обещал, Он это делает, Он учит нас. Можно еще много говорить, очень много стихов, очень много, ну, на эту тему сказано. Но это все будет правильно понято только когда мы будем иметь эту любовь внутри себя. Также этот стих по отношению «да любите друг друга», я еще хочу особо обратить внимание, это касается семейных отношений. Эта заповедь дана для мужа и жены, в первую очередь. Потому что мы все, да, по отдельности мы люди, а мы все являемся частью первой, частью небесной семьи и частью земной семьи. Ну, кто-то, может, уже по определенным обстоятельствам не содержит. Также это касается и семейных отношений. Если есть люди женатые или замужние, да, то эта заповедь касается и их семьи. Если кто-то один, супруг или супруга, не соблюдает эту заповедь, Бог призывает понимающего его волю, соблюдать эту заповедь по отношению к своему спутнику жизни, по отношению к своей второй половине. И она действует даже односторонне. Она действует, она дана для того, чтобы действовать. Не для того, чтобы нам показать, насколько мы несовершенны, а для того, чтобы производить в нас хотение и желание в соответствии с волей Божией. Бог дал это обещание. И Он, уча нас, Он исполняет эту заповедь в нашу жизнь, как и все другие 10 заповедей. Они сами в себе содержат как и повеление, так и обетование, что я научу вас соблюдать мои заповеди. И дальше мы видим, любовь к Богу как определяется? Соблюдением Его заповеди. Как 10 заповедей, так и заповедь «любите друг друга», она является отражением этих 10 заповедей, но только уже в практическом применении. Я надеюсь, я был сегодня понятным. Я не хочу затягивать, очень хочется поговорить. Я хочу теперь, чтобы мы на практике каждый лично для себя принял решение действовать в согласии с тем, что он сегодня услышал. Не так, как вот Андрей сказал, нет, пусть каждый имеет свой личный опыт. Пусть каждый лично для себя примет решение, что ему надо от Бога, пусть попросит Бога. Это мое желание к вам. И дальше, чтобы мы на практике начали применять эту заповедь по отношению в первую очередь друг к другу, как братья и сестры, вот этой маленькой церкви, да, нашей церкви. Мы все братья и сестры всемирного значения, но вот здесь мы семья. Эта заповедь дана для нас. Я принял решение в практике. Я не знаю, как я буду это делать, но, пожалуйста, пользуйтесь этим даром для своего счастья. Пожалуйста, я прошу вас об этом. Этого хочет Иисус. Этого хочу я. На этом я заканчиваю. И дальше предоставляю вас самим себе. Аминь.